Наконец, очертания куба снова начали принимать форму, и вскоре к нему вернулись его физическая сущность и цвет, но только теперь это был куб пепла. В этот момент шаровая молния полностью погасла. Какое-то мгновение мы сидели в полном оцепенении. Наконец, кому-то пришла в голову мысль прокрутить запись снова. Мы просмотрели ее кадр за кадром, и, дойдя до места, когда деревянный куб превратился в прозрачное очертание, остановили воспроизведение. «Это же пузырь кубической формы!» — воскликнула Линь Юнь, указывая на экран. Мы продолжили покадровое воспроизведение. На экране оставались только тускнеющий грозовой шар и чистая белая бумага под ним. Мы бесконечно долго рассматривали каждый кадр, но на бумаге действительно не было совершенно ничего. Но в какой-то момент очертания вернулись. Теперь это уже был куб из пепла. Экран затянуло облаком дыма. Раскурив трубку, Дин Кьи выпустил дым на экран.
«Вы только что стали свидетелями двойственной природы материи», — громко произнес он, указывая на экран. «В это краткое мгновение и пузырь, и деревянный куб существовали только в волновом виде. Они вошли в резонанс и в этом процессе слились воедино. Деревянный куб принял в себя энергию, высвобожденную макроэлектроном, и оба они вернулись в корпускулярный вид. При этом сгоревший деревянный куб объединился в материю, сохранившую первоначальную форму. Эта загадка ставила всех в тупик, но вот объяснение той избирательности, с какой грозовой шар высвобождает свою энергию. Когда объект получает разряд энергии, он существует в волновом состоянии и не занимает свое исходное место. Таким образом, энергия, естественно, не оказывает никакого воздействия на окружение объекта».
«Но почему волновую природу проявил только сам объект, в данном случае деревянный куб, но не бумага под ним?»
«Это определяется граничными условиями объекта, посредством механизма, подобного тому, как программное обеспечение распознания образов автоматически выделяет в общей картине конкретное лицо».
«Теперь и другая загадка получила объяснение. Таинственная проникающая способность шаровой молнии», — возбужденно воскликнула Линь Юнь. «Переходя в волновое состояние, макроэлектрон, естественно, может проникать сквозь материю. А встречая щели, сопоставимые по размерам с его собственными, он дифрагирует».
«Переходя в волновое состояние, шаровая молния занимает определенный диапазон», — заметил полковник Сюй, осененный догадкой. «Поэтому, разряжаясь, грозовой шар способен воздействовать на предметы, находящиеся на некотором расстоянии от него».
Пелена тумана, окружавшая шаровую молнию, постепенно рассеивалась. Однако все эти теоретические выводы не имели никакого практического применения в деле создания оружия на основе шаровой молнии. Что касается такого оружия, для начала требовалось накопить большой запас смертоносных макроэлектронов, и тут теория была бессильна. Однако наш центр уже собрал и поместил на хранение свыше 10 тысяч макроэлектронов, и это число непрерывно росло, что давало нам свободу прибегать к грубым методам, не основанным ни на какой теории. Мы уже знали, что выбор цели для разряда энергии определялся природой макроэлектрона и никак не был связан с возбудившей его молнией. На этом фундаменте и строились наши эксперименты. Мы начали проводить опыты с животными. Процедура была простой — брать животных, таких как кролики, свиньи и козы, и использовать их вместо людей в качестве мишеней, размещая в испытательной зоне, куда выпускалась возбужденная шаровая молния. Если данный макроэлектрон убивал какое-либо животное, он отбирался в оружейный резерв. Молодой душе было невообразимо больно наблюдать за тем, как день за днем шаровая молния превращает в пепел подопытных животных. Но Линь Юнь напомнила мне, что смерть от шаровой молнии гораздо менее болезненная, чем судьба, уготовленная животным на скотобойне. Она была по-своему права, и у меня на сердце стало легче. Но по мере того, как эксперименты продолжались, я начинал понимать, что не все так просто. Избирательность, с которой поражала цели энергии, высвобожденная шаровой молнией, была необычайно узкой, и нередко случалось, что грозовой шар своим разрядом сжигал все кости животного или испарял его кровь, не причиняя никакого вреда мышечным тканям и внутренним органам. Животные, ставшие жертвами подобных ударов, умирали в страшных мучениях. К счастью, Дин Кьи совершил открытие, положившее конец этому кошмарному эксперименту. Дин Кьи уже давно искал другие способы возбуждения шаровой молнии, помимо электрической дуги. Первой его мыслью был лазер, однако это ничего не дало. Затем Дин Кьи решил использовать мощный генератор микроволновых колебаний, но и тут успеха не было. Однако в ходе эксперимента Дин Кьи обнаружил, что после прохождения сквозь макроэлектрон микроволновые колебания модулируются в сложный спектр, разный для разных макроэлектронов, неповторимый, словно отпечаток пальца. Макроэлектроны, разряжающие свой заряд в одинаковые объекты, обладали схожими спектрами. Таким образом, записав спектральные характеристики небольшого числа макроэлектронов, обладающих подходящей избирательностью, мы смогли, сравнивая спектры, выделить множество других макроэлектронов со схожими свойствами, не прибегая к экспериментам с возбуждением. И потому надобность в опытах над животными отпала. Одновременно велись работы по созданию излучателя шаровых молний. На самом деле весь технологический фундамент уже имелся в наличии. Орудие, стреляющее грозовыми шарами, состояло из нескольких частей. Во-первых, сверхпроводниковый аккумулятор, хранящий пузыри. Во-вторых, электромагнитный ускоритель, трехметровый стальной цилиндр с установленными через равные промежутки катушками индуктивности, способными сразу же после прохождения пузыря менять направленность электрического тока на обратную. И таким образом магнитное поле толкало и тянуло шаровую молнию, увеличивая ее скорость. В-третьих, электрод возбуждения, последовательность генераторов, образующих молнии, возбуждающие проходящий грозовой шар. И, наконец, в-четвертых, вспомогательные механизмы, в том числе сверхпроводниковый аккумулятор, обеспечивающий питание системы, и прицельное устройство. Поскольку в конструкции орудия использовалось уже имеющееся тестовое оборудование, на создание первого образца потребовалось меньше полумесяца. Как только была отлажена технология спектрального распознания, процесс отбора оружейных макроэлектронов пошел гораздо быстрее, и вскоре их уже было у нас больше тысячи. Их энергия в возбужденном состоянии разряжалась только в органическую жизнь. Такого количества макроэлектронов хватило бы для того, чтобы уничтожить всех защитников маленького города, при этом не пришлось бы разбить ни одной тарелки, ни одного стакана.
«Вас совесть нисколько не мучает?» — спросил я у Дин Кьи.
Мы стояли перед первым образцом орудия, использующего шаровые молнии. Внешне похожего не на смертоносное оружие, а на радиолокатор или устройство связи, поскольку направляющий ускоритель и возбуждающий электрод напоминали антенну. Сверху были закреплены два сверхпроводниковых аккумулятора, металлические цилиндры метровой высоты, в которых хранились тысячи с лишним оружейных макроэлектронов.
«Этот вопрос вам лучше задать Линь-Юнь.
Она служит в армии. Ну а вы?»
«Мне все равно. То, что я изучаю, имеет размеры меньше одного фемтометра или больше 10 миллионов световых лет. В таких масштабах Земля и человеческая жизнь несущественны».
«Жизнь несущественна?»
«С точки зрения физики, форма движения материи, известная как жизнь, ничем не отличается от любых других движений материи. Никаких новых физических законов в жизни нет. Поэтому для меня смерть человека и таяние кубика льда, по сути, одно и то же. Доктор Чэнь, вы склонны находить проблемы там, где их нет и в помине. Вам следует смотреть на жизнь с точки зрения высшего закона Вселенной. И тогда вам станет гораздо проще».
Однако утешало меня только то, что оружие на основе шаровой молнии теперь выглядело уже не таким устрашающим, как в начале. Я видел, что от него можно защититься. Макроэлектроны взаимодействуют с магнитными полями. Если одно поле их ускоряет, другое сможет их отразить. Вполне вероятно, после первого своего появления в боевой обстановке, во всей своей силе, оружие будет использоваться очень недолго. поэтому военные много внимания уделяли тому, чтобы обеспечить строжайший режим секретности. Вскоре после рождения орудия, стреляющего грозовыми шарами, Чжан Бинь вернулся в центр. Здоровье его значительно ухудшилось, однако он все равно провел на полигоне целый день. Словно в оцепенении, профессор наблюдал за тем, как макроэлектроны ускорялись магнитным полем, после чего возбуждались, превращаясь в шаровые молнии. Он был в восторге, словно вся его жизнь сконцентрировалась в этом одном дне.
«Я знал, что только такой ученый, как вы, сможет разрешить загадку шаровой молнии», возбужденно произнес Чжан Бинь, познакомившись с Динг И. «Моя жена Чжан Минь окончила тот же самый факультет, что и вы. Как и вы, она была гением. Если бы она дожила до сегодняшнего дня, честь этих открытий принадлежала бы не вам».
Перед отъездом Чжан Бинь сказал мне:
«Я понимаю, что мои дни сочтены. У меня есть только одно желание. Пусть после смерти меня кремирует шаровая молния».
Мне захотелось чем-нибудь его утешить, но, осознав, что он не нуждается в утешении, я лишь молча кивнул.